приходят в этот мир по вызову, соответственно, они прежде всего воплощаются в свои статуи в храмах. Но проблема заключается в том, что приход Бога, он сопровождается вторжением небесного пространства в пространство земное. То есть вот на время ритуала пространство храма, которое и так, в общем, на самом деле не является пространством, так или иначе, мира живых людей, является пространством мира богов, так вот на это время оно вообще приобретает пространство храма совершенно иные энергетические, физические, химические и прочие показатели. И вот именно в пространстве храма, поскольку, я повторяю, это пространство миру земному не принадлежит, по крайней мере, на время ритуала, возможно оживление статуи и воплощение, их перевоплощение вот в реальную фигуру Бога. Ну, я должен вам сказать, что у египетских жрецов у них много было прибамбасов для того, чтобы верующим создать, так сказать, оптические иллюзии определенные и акустические иллюзии. Там, допустим, статуи египетские, они часто делались с таким расчетом, что при нагревании эти статуи начинали издавать различные звуки, соответственно, которые, естественно, верующие, которые при этом присутствовали, интерпретировать не могли. Там полости были особые внутри статуи и прочее. Использовались магниты, как описывают, соответственно, сильные, как описывают это греческие историки, которые, значит, в определенный момент, там солнце восходит, оно падает, соответственно, на металлическое изображение божества, и вдруг это металлическое изображение начинает воспарять, подниматься. Вот, естественно, это воспринималось как просто, ну, сокрушительное чудо, хотя на самом деле за этим стояла сложная машинерия, механика там и так далее и тому подобное. То есть тут много было моментов, которые аранжировали все это дело. Но да, конечно. А это обязательно задача. Конечно, это обязательно задача, понимаете, по одной простой причине. Дело в том, что любая ритуальная техника, она как бы минимум на два момента разделяется. Да? Первый момент заключается в том, чтобы дать возможность. Людям еще, так сказать, непосвященным и не прошедшим там определенные стадии подготовки и так далее и тому подобное, увидеть, собственно говоря, какие возможности дает вот этот самый переход в сверхъестественное божественное состояние. Но это в разных религиозных традициях это решается по-разному. Это возможно, скажем так, машинерия, там это возможно сложные системы, соответственно, архитектуры храмов. Самое простое, это вот как горный старец сделал у ассасинов, слыхали о них, да? Вот он, значит, не мудрствовал лукаво, ничего не изобретая, он, соответственно, своих поклонников кормил гашишем, да? В этом состоянии они видели перри, гурии, райские сады и прочее. Когда приходили, он им говорил, что вот когда они это самое, да, выполнят заказ-то, соответственно, распоряжение его, даже если они умрут, то прямо туда и попадут. Понимаете, это, конечно, крайне примитивная, мягко говоря, техника. Серьезная действительно религия оперирует другим. Так вот, надо дать человеку, который попадает в храмовое пространство, ощущение того, что он попал в пространство совершенно другое. Что вот то пространство, в котором он находится, и то пространство, которое за, соответственно, дверями и за стенами храма, они принципиально разные. Это начало пути, на самом деле. А второй момент, это уже другое. Это уже после того, как пройдена серьезная работа с сознанием, и телом, соответственно, посвященного, и когда у него появляются различные возможности, которых, соответственно, не было до этого. Но что касается фараона, то здесь повторяю, как Бог живой, он на самом деле не мог себе позволить иначе, чем в узком самом кругу, в кругу своей семьи, быть человеком. Он всегда, так или иначе, подносился вот статуарно, он подносился как статуя Бога. В этом плане фараон появляется, соответствующим образом, перед своими подданными, его там проносят в определенно, на там, владье, допустим, как Ра, или на определенных священных носилках там, и так далее. Там, он соответствующим образом одет, соответствующая раскраска, соответствующие украшения. Вот. И минимум движения, абсолютный минимум движения, в общем, все это сведено практически к состоянию статуи, то есть невозможно, соответственно, изменение мимики как таковой. Чихать, перхать, кашлять тоже, соответственно, ни в коем случае, вот, потому что это все подрывало бы. Представление о его божественном статусе. Естественно, огромное количество прибамбасов в области внешнего вида. Вот, царский наряд ведь это не просто роскошное одеяние. Царский наряд – это набор символов, на самом деле, которые намекают на сущность данного существа, намекают на Бога, которого он изображает. Ну вот, в частности, это особого рода парики, именно поэтому фараоны очень коротко стригли волосы, соответственно, потому что нужно было их менять в зависимости от того, какого бога приходилось представлять. Вот, это диадема золотой кобры, соответственно. Вот, это, собственно говоря, энное количество драгоценных и полудрагоценных камней, энное количество, соответственно, драгоценных металлов в одеянии, прежде всего золото, конечно, и прочее, и прочее, и прочее. Значит, что тут, собственно говоря, можно сказать? Фараон, в общем, на самом деле был прежде всего главным персонажем, который реализовывал сверхзадачу египетской цивилизации Древнего Египта. Сверхзадача, как мы уже говорили, заключалась в том, чтобы обеспечить каждому египтянину жизнь вечную, загробную, соответственно. Дело в том, что, вам, наверное, это известно, соответственно, египтяне, они относились к проблеме жизни с очень, я бы сказал, таким радикальным максимализмом. Жизнь земная, сколь бы приятна она ни была, соответственно, или неприятна, это не более чем преддверие. Это не более чем предуготовление, соответственно, к жизни вечной. В этом плане, что такое, друзья мои, книга мертвых? Так, по большому счету. Это путеводитель. Это путеводитель по загробному миру. Со всеми, скажем так, реперными точками, со всеми, с описанием различных опасностей, которые там ждут душу, по мере того, как она будет продвигаться ко дворцу Осириса, где осуществится суд над ней, соответственно, и будет вынесено окончательное решение, то ли домашние зверушки Осириса скормить, соответственно, то ли, значит, вот даровать бессмертие. Это энное количество магических заклинаний, которые в том или ином опасном моменте человек должен произнести, точнее, душа, да, должна произнести для того, чтобы оградить себя от различных нехороших сил. Это, соответственно, сама география этого мира. Кстати говоря, вот греки, когда они смотрели на египтян, они их все время порицали. Они их порицали за что? Они их порицали за прагматичность крайнюю, за отсутствие интереса ко всему, что не касалось самого Египта. Действительно, это бросается в глаза. Египтяне тщательнейшим образом изучили все, что находилось на территории Египта. Все, что находилось на восточном берегу Нила, где, соответственно, селились люди, и на западном берегу Нила, где, собственно, был мир мертвых, соответственно. Там исключительно строились храмы и гробницы. Ну, понятно, восток-запад, да? Но египтянам, в общем, не просто не знали, а их, в общем, глубоко не интересовало все то, что было за пределами Египта. Скажем, об истоках Нила они, соответственно, всю дорогу, все тысячелетия существования Египта, об истоках Нила они ничего не подозревали, ничего не знали, у них была четкая концепция, что Нил течет прямо с небес, соответственно, в Египет. То же самое, ни фауны, ни флоры окружающих земель, соответственно. И это даже не потому, что они не имели возможности это узнать, это их просто не интересовало в принципе. Но бросается в глаза также, что гораздо меньше у них было информации о том, что представлял собой Египет с точки зрения, соответственно, опять же, географии, флоры и фауны, нежели о географии подземного, то есть этого самого мира мертвых. Тут они знали вообще все абсолютно. Это просто карты, на самом деле, подробнейшие карты, пошаговые абсолютно, расписанные роли богов, расписанные роли демонов, соответственно, и прочее, и прочее. Действительно, а это вытекает из их установки. Потому что что интересоваться особенно вот этой самой жизнью, ну, за исключением прагматики ее, если ждет жизнь вечная. Потому что это и есть самое главное, и это эллины не могли понять, они были любопытные, греки, да, они были любопытны, они с интересом изучали мироздание там и так далее и тому подобное. Они говорили, что египтяне, они вот утилитаристы на самом деле, они прагматики, они неинтересны в этом своем утилитаризме, они ограничены и прочее, и прочее. Проблема заключается не в ограниченности египтян, а проблема заключается, что египтян интересовало другое, скажем так. Их интересовали прежде всего сведения о другом мире. Значит, разумеется, одним из центральных вопросов, раз мы изучаем не историю древнего Египта, да, а историю его культуры, одним из центральных вопросов является вопрос о том, что из себя представлял человек в этой культуре, феномен человека в древнеегипетской культуре. Так, для нас с вами, и мне уже приходилось вам это говорить, когда мы начинали подходы к подобным темам, для нас с вами, что из себя представляет человек? В нашей культуре христианской, да? Человек – это, с точки зрения христианской культуры, сочетание двух начал. Да? Это тело и, соответственно, душа. Тело и душа. В Египте все было намного сложнее. Значит, что, собственно говоря, так вот, начиная этот разговор, что так или иначе известно о, собственно говоря, установках по поводу человека в Древнем Египте? Что, еще что-то подписывать?
Извините, ребята.
Последний. По-моему, никто ничего не открывал. Нет? Открыли? Открывали, да? Улегся.
Лучше положить.
Хорошо. Вам виднее, Виктор Иванович. Так. Итак, что обычно вот так вот на слуху относительно человека в Древнем Египте, да? Прежде всего, знойный такой момент, да, что египтяне своих покойников Что они с ними делали?
Бальзамировали.
Бальзамировали, совершенно правильно, превращая в мумию. Бальзамировали, мумифицировали, как хотите. Да? Значит, ну, прежде всего, я должен вам сказать, что тело, сам термин бальзамирование, он ни в коем случае не египетский, да, он от латинского бальзам, на самом деле, происходит. Вот, и первоначально он означает сохранение в бальзаме. Слово «мумия» — это тоже не слово древнеегипетского языка, это персидский, на самом деле, термин, который означает что? Он означает битум или асфальт. Битум или асфальт. Вот этого самого, из персидского определения египетских мумий, персы сами уже не знали, на самом деле, как их мумифицировали, вот, когда они захватили Египет. Египет, в общем, на самом деле, уже исчезал как таковой. Да? Так вот, они решили, что сохранение вот этих мумий, ну, благо, благодаря тому, что мумии же темнеют, да, вот они темные становятся в результате мумификации, это потому, что их пропитывали асфальтом или битумом, соответственно. На самом деле, это породило долгую историю. В средние века, кстати говоря, когда пытались восстановить эту технику мумифицирования, вот использовали тоже битум и асфальт, на самом деле, это, друзья мои, совершенно фигня, абсолютно не соответствует истине. Среди многих мумий, которые были исследованы, вот этот асфальт или битум, он употреблялся только по отношению к мумиям персидского времени, то есть это персы. Это персы, собственно, привнесли. Сама по себе традиция мумификации, она была другой. Но прежде чем несколько слов сказать о ней, надо задать вопрос, а почему вообще, собственно говоря, возникла необходимость? Совершенно правильно. Традиция мумификации, она произошла из уверенности, что без сохранения тела никакой загробной жизни по определению быть не может. Поэтому сама мумификация Египта, она на самом деле была в очень многих вариантах, от самых дорогих и изощренных, что прежде всего применялось к фараонам и ближайшим их соратникам, соответственно, до максимально простых, когда человек, бедного человека, да, его просто, соответственно, закапывали в сахарский песок, ждали, покуда он там высохнет, соответственно, и вот это тело уже погребали. Эффект был, конечно, как вы сами, совершенно другой, но тем не менее, по крайней мере, иллюзия сохранения тела достигалась. То же самое саркофаги, да, то, что мы называем саркофагами. Саркофаг ни в коем случае не понятие египетское. Это древнегреческое слово, а буквально пожирающий плоть. А действительно, ряд саркофагов, он делался, но не в Египте, кстати говоря, из такого камня в Греции, который, да, этот камень работал по типу вот этой самой извести, которую иногда засыпают, соответственно, в некоторых традициях, для того, чтобы действительно плоть исчезла, сжалась. Но в Египте-то идея была совершенно другая, поэтому, строго говоря, к египетским гробницам и к египетским вот этим самым, даже не знаю, как их назвать, вот этим контейнером, да, употребление термина саркофаг как пожирающий плоть — это неправильно, потому что задача-то была плоть сохранить, только в другом качестве. Бросается в глаза также, что совершенно не случайной является, собственно, структура вот этих самых посмертных усыпальниц Древнего Египта. Вот если брать, допустим, расположение саркофагов вот этих самых в гробнице Тутанхамона, вот, но практически единственная гробница, да, которая дошла до нас совершенно неразграбленной, да, и в аутентичном варианте, хотя, конечно, надо сказать, что ученые были потрясены, поражены, соответственно. Вся мыслящая общественность валялась просто в обмороке по поводу великолепия этого дела. А для египтянина это было очень скромное погребение. Потому что на самом деле Тутанхамон умер, или ему там помогли, это вопрос спорный, да, очень молодым, соответственно, и поэтому он не являлся сколь-нибудь значимым фараоном. Поэтому эта усыпальница как раз была скромная, но тем не менее. Значит, мумия находилась в следующих ковчегах. Огромный ковчег из дерева с вырезанными магическими символами на нем. Сверху покрывался штукатуркой и кованым золотом. Второй ковчег, который находился в нем, вот, он был похож на первый и соотносился с ладьей Ра, соответственно. Вот. Следующий, значит, соответственно, он был меньше. Тут один был из чистого золота вообще, причем золото, соответственно, в некоторых местах доходит до 2 сантиметров, то есть это был действительно очень впечатляющий, я бы сказал, артефакт. Но тут сразу бросается в глаза что? Во-первых, большая часть этих ковчегов по форме своей, они антропоморфны. Да? То есть они воспроизводят очертания человеческого тела. Второй момент. Очень интересна трансформация изображения лица фараона на этих ковчегах. Если на первом ковчеге это суровое лицо абсолютно, почти взрослого человека, что Тутанхамон-то, в общем, на самом деле не совсем соответствует, то постепенно, по мере углубления от ковчега к ковчегу, лицо становится все более молодым, соответственно. Черты как бы разглаживаются, взгляд становится все более отстраненным, как бы вот смотрящий в вечность. Ну и вот эта самая маска уже, которая непосредственно на мумии, она соответственно, уже имеет все признаки, соответственно, перехода фараона, как все-таки существа земного, в жизнь совершенно вечную. Это, друзья мои, иллюстрация чего? Это иллюстрация обретения фараоном нового тела, окончательного обретения божественного, соответственно, тела. И в этом плане должен вам сказать, соответственно, что не случайны здесь абсолютно металлы и минералы. Значит, они иллюстрируют представление египтян о том, из чего состоит плоть богов. Египтяне были уверены, что тела богов, они состоят из драгоценных камней и металлов. Плоть – золото, кости – серебро, волосы – ляпис-лазурь, соответственно, благодаря этому от них исходит сияние, аура, которая делает Бога, как говорят древнеегипетские тексты, блистающим и облаченным в бирюзу. Согласно египетским представлениям, вот эти камни, из которых создано, соответственно, тело Бога, они не стареют и существуют вечно. Именно поэтому тело божества считается неразрушимым. Именно поэтому, скажем, мертвое тело Осириса, да, первый фараон Египта, который, соответственно, стал царем подземного царства, оно неразрушимо, оно не разлагается, оно не поддается абсолютно никакому порче, тлению там и прочее. В этом плане фараон, который, значит, вот манифестируется вот этими ковчегами, да, Он действительно с точки зрения египтян таким образом приобретает совершенно новое тело, для того, чтобы именно в этом новом телесном обличии, соответственно, примкнуть к сонму египетских богов. Телу Бога, кстати говоря, свойственен также божественный аромат. оно благоухает. Оно благоухает. Но о характере этого аромата нам известно, к сожалению, достаточно мало. Тексты темны, но учитывая, какими действительно ароматическими веществами обрабатывалось тело усопшего, все эти там бальзамы и так далее и тому подобное, действительно запах должен быть соответствующий, и, конечно, он должен был быть необычайно приятным. Запаха тления здесь быть просто не могло по определению. У каждого бога, кстати говоря, свой запах абсолютно, вот в этом плане они градируются, вот, так же, как и по описаниям там и так далее и тому подобное, там, допустим, такие моменты, как красные глаза, пышущие жаром, характерны для врагов вероломных и хищных, синеватый отблеск тела характерен для богов, которые способны воскресать после смерти, там, если их убьют там, и прочее, и прочее. Здесь очень много на самом деле разных совершенно градаций. Тут египтяне, они себя проявили, я говорю, как просто они очень методично себя проявили, они расписали, даже до нас, как вы сами понимаете, дошло далеко не все, но даже в тех текстах, которые папирусах и, соответственно, текстах пирамид, которые до нас дошли, это видно, насколько все абсолютно относительно мира богов было расписано до мельчайших деталей. Ну, теперь, собственно говоря, из чего состоит человек, состав человека древнего Египта? Ну, во-первых, Это связка, которая в древнеегипетском языке именуется хат и сах. Опять же, должен вам сказать сразу, друзья мои, о чем я вам уже говорил, мы умеем читать по-древнеегипетски. Но вот что мы точно не знаем, как это произносилось. Сразу вам скажу, поэтому тут как не скажешь, боюсь, все равно соврешь. Сколько бы я вам тут не произносил, что-то имитирую на самом деле, но как это произносили древние египтяне, сказать до конца точно не удается, именно поэтому вы в разных текстах можете встретиться с совершенно разными транскрипциями, имейте в виду это. Значит, ну, что такое хат? Хат – это физическое тело человека. Это физическое тело человека, вот, которое упокаивается, соответственно. Ну, вот, и именно это самое хат, оно и подвергается обряду мумификации. Здесь очень много текстов по поводу, значит, того, как покойный обращается, соответственно, к Осирису, когда приходит к нему, вот, привет тебе, мой отец Осирис, я пришел, и я забальзамировал эту мою плоть, чтобы она не подверглась гниению. Я цел, как был цел мой отец Хепри, который является для меня примером того, что не исчезает. Приди же, о форма, и дай мне дыхание, владыка дыхания, о ты, который более велик, чем его спутники. Упрочь меня, придай мне форму, и так далее, и тому подобное. Значит, благодаря этому, этой обработке физического тела хат, появляется новое тело, сах. Это тело духовное, ну, условно говоря, духовное, да, но это тело, которое приобрело совершенно другое качество. Вот это тело, которое, собственно, и находится в гробнице, сохраняется в ней. Причем, надо сказать, что это тело, несмотря на то, что формально, оно, в общем, на самом деле, ну, как правило, все-таки оно не ходит, оно не встает, соответственно, да. Вот, ну, опять же, я говорю, что вы, конечно, вспоминая там фильм «Мумия и мумия Ритон», да, можете, так сказать, это, иметь представление о другом, но все-таки, если только тут не поработал, соответственно, какой-то знающий некромант, тело не встанет. Но это не значит, что оно пребывает в абсолютном покое. Не случайно Ритуальные выражения в текстах пирамид. Я пускаю ростки, подобно растениям. Моя плоть пускает ростки. Я существую, я живу, я пускаю ростки. Твоя душа живет, твое тело отпускает ростки и так далее и тому подобное. То есть это тело, оно, помимо того, что оно, соответственно, находится да, в, этой, значит, в этих ковчегах абсолютно, оно как бы выходит за их пределы, устанавливая связи. Устанавливая связь с окружающим пространством, как минимум с пространством гробницы, с которым практически оно в конце концов становится единым целым. И в общем можно сказать, что по большому-то счету, что такое саркофаг? Саркофаг – это не оболочки вокруг тела, потому что они тоже стали телом. Саркофаг, по большому счету, это стены самой гробницы. Вот. Все остальное это уже практически тело покойного. Вторым моментом является то, что древние египтяне называли «ба», или есть такая еще транскрипция «баи», «баи». У нас это переводится, у нас это переводится как «душа», как «душа». Это та человеческая сущность, да, ба или баи, та человеческая сущность, которая, в общем-то, уготована наслаждаться жизнью на небесах. На небесах достичь просветления, соответственно, при этом ба не бестелесна. Не случайно ее изображают зачастую в виде птицы. В, опять же, вот этих самых, в текстах пирамид там и прочее, и прочее, и прочее. Ба, ну, у нее, как бы вам сказать, у нее довольно мобильное существование. Она посещает тело, которое находится в гробнице. Она, естественно, передвигается в мире богов, соответственно, если она туда допущена. И более того, определенным образом она может появляться, она может, сейчас скажу каким, она может появляться и в мире живых. То есть это что-то напоминает, знаете, смотрели «Человек с бульвара Капуцинов», да, фильм? Помню, там замечательный момент, когда Миронов приходит, соответственно, к Дурову, да, для того, чтобы заказать ему будку для продажи билетов. А тут гробовщик. Тот гробовщик, он ему описывает, соответственно, как это должно быть. Он говорит, это самое, здесь вот, соответственно, окошечко. Тот говорит, это забавно, говорит, действительно, из того мира глядеть на это, да. А вот сзади, говорит, должна быть дверь. И тот говорит, ну это вообще, говорит, потрясающе на самом деле. Такой, и первый раз вижу покойника потенциального, который готовится к такой активной загробной жизни, да. Так вот, в данном случае, жизнь была действительно чрезвычайно активна. Чрезвычайно активно. Эта ба, она действительно склонна к перемещению. И вот в мире живых-то, она прежде всего способна появляться через еще один очень важный компонент, который входит в представление о человеке в Древнем Египте. Это Ка. Ка. Значит, Ка – это один из самых загадочных, на самом деле, действительно, вот составляющих человека в древнеегипетской культуре. А обычно его переводят как двойник. Двойник. Но я бы не сказал, что его можно, сравнить с таким понятием, как дух-двойник. Известный во многих, соответственно, культурах, да, вот, и прочее, и прочее. Что такое по большому счету Ка? Что такое Ка? Если суммировать все, что мы знаем, опять же, хочу вам сказать, что то, что я вам сейчас скажу, да, вот, это не является истиной в конечной инстанции, потому что в других, там, допустим, исследованиях вы можете найти другие вещи, да тем более, что и в самих древнеегипетских текстах есть определенная неуверенность по этому поводу, то есть мы не понимаем просто, что там говорится. Так вот, по большому счету, двойник, если вот так вот суммировать то, что мы знаем о Древнем Египте, это предмет, в который может войти душа, если опознает в нем своего двойника. Значит, нам это достаточно трудно себе до известной степени представить. В свое время, свое время. У нас был очень интересный египтолог в советское время, ему, естественно, развернуться было невозможно, потому что все эти вот темы, они находились под большим или меньшим запретом. Человек, вы знаете, вот эти ребята, которые занимаются той или иной эпохой, причем занимаются не просто с точки зрения там, того, что они вот выбрали себе такую карьеру, зарабатывание хлеба и прочее, а маниакально занимаются, потому что вот человек, он в ней живет. Эти ребята, они, как правило, принадлежат именно к той эпохе, а не к нашему времени, в котором они формально находятся. Но я, по-моему, говорил, мне случалось, когда слушать в МГУ в молодость лекции Алексея Федоровича Лосева, когда он говорил о Платоне, там, Аристотеле, соответственно, Сократе, у меня было такое четкое впечатление, что он общается именно с ними, соответственно. Это, на аудиторию было глубоко плевать. На самом деле, да, она была забыта, они просто вот о своем. Да. Слава Богу, все-таки не переходил на древнегреческий, хотя мог бы абсолютно. Такое было тоже в моей практике. Помню, на одной, значит, лекции приезжал старенький профессор из Харькова. Вот, он был специалист по средневековью. Так вот, у него была старая школа, минимум 8 языков, соответственно, и прочее. Так вот, у него была привычка. Он цитировал исключительно на языке оригинала. Вот, если шла цитата, то на языке оригинала. И вот, значит, лекция проходила следующим образом. Он начинал, естественно, на русском. Ему попадалась какая-то цитата, французская, итальянская, немецкая, английская. Он цитировал, дальше у него говорят, что-то щелкало, и лекция продолжалась на языке цитаты. Потом, значит, наступало время новой цитаты, он переходил на другой язык. Так мы, примерно, за время лекции мы меняли где-то 6, 7, 8 языков, кончал он обычно на русском, соответственно, да? Очень было интересно, но, честно говоря, не тянули мы тогда совершенно этого дела. Так вот, эти ребята, они живут в совершенно другой эпохе, и вот одному из своих учеников Перепелкин рассказывал, как в юности, это было еще в 20-е годы, он пару раз сталкивался со своим Ка, со своим двойником, соответственно. И он говорил, что это было очень неприятное ощущение. Почему? Потому что душа, опознав своего двойника в чем-то, соответственно, начинал стремительно выходить из тела, соответственно, и направляться к нему, направляться к этому объекту, и только очень мучительным напряжением удавалось этот процесс оборвать, потому что он был уверен, что если бы этот процесс был закончен, то все. Душа бы ушла, он бы, соответственно, умер. Так это или не так, это, конечно, совершенно невозможно сказать точно. Но с точки зрения самой технологии, которую мы наблюдаем в Древнем Египте, это похоже. Что такое двойник? Ну, понятно, что наиболее, скажем так, простые и наиболее популярные воплощение двойника – это, собственно, ритуальные статуэтки, которые изображают, собственно говоря, покойного. Которые изображают покойного со всеми, соответственно, особенностями черт лица там, и так далее и тому подобное. Они размещаются, могут размещаться как в самих, соответственно, гробницах, так и в домах родственников. Соответственно, что они позволяют? Они позволяют душе нисходить в них, соответственно, воплощаться в них. И через это общаться с теми людьми, которых покойный, соответственно, оставил на земле. Часто это было весьма, скажем так, обладало весьма прагматической необходимостью. Почему? Египтяне, они, соответственно, законники. они помешаны на соблюдении, повешены на порядке, соблюдении закона и так далее и тому подобное. Тем не менее, естественно, конфликты в этом обществе случались. Да? Ну, как говорил Воланд, люди ничего, но испортил жилищный вопрос. Да? Вот. Так вот, до нас дошло, до нас дошли огромное количество, ну, большое количество, по крайней мере, писем египтян к своим, соответственно, умершим, которые оставлялись в гробнице. Вот письмо одной из вдовы. Она пишет своему мужу, и своим родственникам, жаловалась на то, что, соответственно, родственники ее мужа собираются ее обделить, соответственно, похитить ее имущество там и прочее, и она предлагает этим самым мертвым, соответственно, родичам появиться. Ну, как мы знаем, когда в той или иной культуре, обычно мы к этому привыкли, вызывают умерших, то это, в общем, как правило, провоцирует такой мордобой, что на самом деле и не снилось абсолютно. Но в данном случае, друзья мои, задача-то какая? Она говорит, что вот умершие родственники явились и вызвали на суд ее обидчиков. То есть вот по поводу мордобоя даже в голову не приходит египтянке, которая, соответственно, воспитана на определенном совершенно отношении, на определенном отношении к закону, порядку и прочее, ей не приходит в голову, что родственники должны появиться, там, поставить кому-то фонарь, кому-то открутить голову и прочее. Нет, вызвать на суд. В этом плане, между миром мертвых и миром живых, было в Египте сохранялось очень мобильное общение, причем не только по поводу сакральных задач, священных задач, но и по поводу задач, как вы видите, бытовых. И поэтому двойники были, в общем, совершенно необходимы. Но я должен вам сказать, что, конечно, эти самые Ка, они совершенно не ограничивались вот этими самыми статуэтками. Действительно, Ка может стать любой предмет, который по какому-то, соответственно, стечению обстоятельств, по каким-то особенностям этого предмета, душа признает своим двойником. И, как вы сами понимаете, это довольно опасное качество, которое могло использоваться в египетской, в том числе и черной магии, на самом деле, а именно для похищения душ. И прочее. Ну, то есть здесь очень большой пласт информации. Нам не совсем понятно, вот как в пирамиде у Ниса написано, что он счастлив со своими Ка в ином мире, соответственно. Вот это вот общение между частями тела, между частями, вот это, то есть частями человека, не совсем понятно до конца, но совершенно ясно, некие функции. Да, кстати, Ка, он, очевидно, даже по своему названию, он связан именно с колдовством, потому что вот в терминах колдовства, в иероглифах колдовства, центральным, как правило, является именно это Ка. Вот. То есть каким-то образом он, видимо, здесь рассматривался как, пожалуй, наиболее содержащий магию объект, наиболее магический. Следующая часть – это Хайбит. Хайбит – это буквально тень. Это тень, которую египтяне считали одной из сущностей человека. Ну, нас вообще это вряд ли удивит, потому что огромное количество есть легенд, преданий, в том числе и у народов Европы, по поводу тени, которая по каким-то образом отделилась от своего носителя и зажила собственной жизнью. Соответственно, ну, увенчалась все эти легенды, скажем, такими, как сказка Андерсена соответствующая, там, и прочее. Но, значит, египтяне действительно считали одной из сущностей человека, и после смерти тень приобретала огромную независимость. Она действительно способна была абсолютно отделяться от тела, перемещаться куда она хочет, соответственно, там, и прочее. Ну, опять же, чисто функционально, трудно сказать, какая нагрузка в этом посмертном существовании лежала именно на ней. Значит, следующим моментом является то, что в Древнем Египте называли «ах» или «аху». Есть такая транскрипция. Значит, ну, что такое «аху»? Вообще, этот иероглиф, он связан с древнеегипетским глаголом «светиться». Свечение. Действительно, это феномен в виде сияющего светового столба, который способен передвигаться во всех практически измерениях абсолютно, с любой скоростью и прочее. То есть это энергетическая, по всей видимости, это энергетическая составляющая человека. Это его энергия, ну и, разумеется, как вы сами понимаете, характер свечения, он был напрямую связан с тем, насколько этот человек был, соответственно, могуч, насколько он был праведен, насколько он был интересен, соответственно, там и прочее. Ну, вообще, должен вам сказать, что это эти световые столбы, они являются явно реликтом чего-то более древнего, чем Египет, потому что мы встречаемся с ними на всем практически Ближнем Востоке. Это одно из любимых на самом деле воплощений того или иного бога. Вот этот самый световой столб, в виде которого они появляются, в частности, в иудаизме. Это тоже очень часто встречается. Значит, ну, иногда, кстати говоря, это ах или аху называют привидение, переводится. Ну, в общем, на самом деле, да, можно и так сказать, потому что привидение — это тоже сущность энергетическая, бесспорно. Следующая составляющая — сехем. Вот, ну, это буквально перевод сехем. Это буквальный перевод сила или форма. То есть это, как бы вам сказать, это по всей видимости, способность иметь форму, способность иметь телесность воплощенную и способность, по всей видимости, после смерти менять эту телесность, соответственно, в зависимости от необходимости и от нужд, которые стоят. Ну и, наконец, это Ран, это имя. Имя, Ран. Это имя, имя тоже совершенно отдельная сущность, которая, собственно говоря, после смерти тоже живет абсолютно автономно. Традиционная формулировка по поводу умерших, что он счастлив со своим именем, в том числе там, и прочее. Ну и, конечно, имя, как вы сами понимаете, это, собственно говоря, код этого самого существа, которое это имя носит. Именно поэтому истинные имена, тайные имена, соответственно. Вот. В Египте, собственно говоря, с самого рождения человека было два имени у каждого, минимум. Вот. Это благое имя, так называемое, имя в этой жизни повседневной, и тайное имя. Ну, не случайно, в одном из древнеегипетских мифов, соответственно, Исида, для того, чтобы обрести власть над своим отцом Ра, подсылает к нему ядовитую змею. Та его кусает, сам Ра не может исцелиться, и, скажем так, за исцеление он вынужден Исиде открыть тайну своего истинного имени. Что? Совершенно верно, он бессмертен, но это мучение, как вы сами понимаете. Это серьезное мучение. Прометей, как вы знаете, тоже был бессмертен. Но, в общем, порадоваться жизни, когда прилетает орел каждый день и клевает тебе печень, соответственно, довольно трудно. Поэтому вот тут такой момент. Боги бессмертные, боги неразрушимы, но они не, соответственно, они не гарантированы от боли, страданий там, и так далее и тому подобное. Значит, так вот. И, собственно говоря, продолжая и завершая разговор вот об этих самых, собственно говоря, оболочках саркофага, которые имитируют тело, я должен вам сказать, что вообще вот это строение гробницы, строение погребения, оно очень напоминает по своей форме, по своей сути строение древнеегипетского храма. Что из себя представляет древнеегипетский храм? Древнеегипетский храм из себя представляет, в общем, на самом деле, строение по типу матрешки. Это, собственно говоря, ну, скажем так, кубы там или прямоугольники, вложенные один в другой, соответственно. Главное, внешняя оболочка, оболочка следующая, до 7-8 там и так далее. Значит, теоретически, мы с вами говорили вот о Луксоре, есть прямой ход через все эти оболочки до святая святых. Кстати говоря, чем, соответственно, более к центру, чем приближаются к сосредоточению святости, к статуе Бога, соответственно, тем более тесные становятся помещения и тем более темные становятся помещения. Последним просто вообще как глаз выколи, на самом деле ничего не видно, без дополнительного освещения. Так вот, этот ход теоретически был, но практически никогда и никто по нему не ходил, кроме самого Бога, ну вот статуи Бога, которые фараоны, которую, соответственно, туда заносили или выносили. Обычно даже сами жрецы, они ходили окольными ходами, а лабиринтные такие ходы, если хотите. В чем суть? Почему? Почему такое строение? Вот Асман, которого я порекомендовал вам для чтения, он проводит любопытное соотнесение. Он говорит, что это египетский храм, а он говорит, мне напоминает строение на самом деле ядра атомной электростанции. Где реактор обнесен энным количеством кожух. Но в ядерной электростанции это понятно, это сделано для того, чтобы защитить окружающую среду от этого самого, соответственно, от этого разрушительного излучения. В древнеегипетском храме этим достигается несколько моментов. Значит, во-первых, та энергетика, которая генерит вот этот самый священный объект, находящийся в глубине храма, статуя или божества, или какой-то артефакт, соответственно, и прочее, она ни в коем случае не должна рассеиваться. Потому что в храме должен поддерживаться энергетический уровень принципиально иной, чем за его пределами. И вот эти, как бы, оболочки, эти кожухи, соответственно, они задерживают эту энергию. И второй момент. Снаружи не должно проникнуть ничего, что осквернило бы, соответственно, саму территорию храма. То есть два момента, оба защитны. В усыпальнице то же самое на самом деле. Мумия, она является, особенно если это мумия фараона, да, она является источником энергии. Надо предотвратить, соответственно, рассеивание этой энергии, потому что она должна находиться постоянно в очень мощном энергетическом поле, и чтобы, соответственно, снаружи тоже ничего не попало. Значит, ну, если говорить о храмах, то там очень много всего на самом деле. Можно анализировать росписи храмовые, это очень интересно на самом деле, потому что они, там особые изображения. А изображения, которые абсолютно не имеют никакого отношения к обратной перспективе, то есть к прямой перспективе там и так далее и тому подобное. Вот. Но это что-то вроде, опять же, если брать голливудовскую продукцию, да, с Смотрели, наверное, фильм «Астерикс и Клеопатра»? Да? Там замечательный момент. Испанцы, когда римляне, эти самые египтяне, готовятся, значит, к нападению на этот самый храм. И римлянин, вот этот самый помощник Цезаря, да, он там чертит план, как это все будет. А египтяне смотрят так критически, говорит, Цехасу, говорит, да ничего. Но, говорит, лучше бы в профиль все-таки изобразить. Он говорит, да потому что у вас все в профиль. Вот. Так вот, действительно все в профиль на самом деле. Вот эти вот распластанные, развернутые абсолютно тела. Практически кроме статуй, фасовых изображений абсолютно нет. Тела практически лишенные всякого объема. Вместе с ним они лишенные всякого веса, соответственно. И прочее, и прочее. Тот же момент кручения своеобразный, который мы наблюдали в Индии, соответственно. То есть в этом плане, не случайно говорят о древнеегипетской йоге, там здесь не было, конечно, никакой йоги. Но работа, соответственно, техника работы определенной с телом здесь совершенно была. Причем даже на бытовом уровне, казалось бы, вот древнеегипетские писцы, да, которых вы там можете видеть на страницах там, учебников там, и прочее, скрестившие ноги, соответственно, находящиеся в определенной позе. Должен вам сказать, что если вы попробуете так посидеть, несколько часов, да, то встать вы уже не сможете. Просто потому что ноги у вас затекут настолько, соответственно, что здесь ничего подобного не происходило. Какая поза у этих ребят? А поза у этих ребят неизменно вписывающаяся в правильную пирамиду. В правильную пирамиду. Эта пирамида, она нас преследует везде в Древнем Египте. Я не буду сейчас вам рассказывать банальные вещи, широко известные, что там в этой пирамидальной форме на самом деле возникают очень интересные эффекты, соответственно, если она правильно сделана, даже не в самой пирамиде, если она правильно сделана, условно говоря, мясо не портится очень долго, ножи самозатачиваются и прочее, и прочее. Ясно только одно, что действительно, здесь энергетика совершенно другая. И в работе с телом, используя вот такую вот позу, соответственно, используя правильную позицию этого тела, и египтяне, да, они достигали, явно достигали очень чрезвычайно больших высот. Значит, можно говорить о чисто ритуальном предназначении храма. Там есть такие забавные вещи, как ложные двери, допустим, да, которые, значит, вот несколько ступеней, соответственно, и вот проем, и совершенно глухая стена. Долгое время думали, что там статуи стояли. Нифига там не стояло абсолютно. Вот, это действительно двери. Причем, в зависимости от того, на них выпуклые, соответственно, или вогнанные в стену рельефы, по всей видимости, это был вход или выход. Но как пользовались этим входом или выходом, черт его знает на самом деле, что они под этим имели в виду. Так что здесь опять же повторю, огромное количество на самом деле прибамбасов, в том числе и отношение на самом деле к пространству времени. Египтяне, собственно говоря, они в определенном смысле оперировали бесконечностью. Ну, даже не во времени, а в пространстве, соответственно. Вот. Но опять же, у них было два времени, соответственно. Время в аспекте мгновения и время в аспекте вечности, соответственно. Вот. Не путаю. Одно с другим не путалось. Очевидно, да, что в определенном аспекте одно относилось к земному бытию, другое относилось к бытию там, загробному, соответственно. То есть, повторяю, что Египет, конечно, тема на самом деле, ну, неохватная, конечно. Если захотите, то вот продолжите сами. Я, соответственно, опять же, если у вас возникнут какие-то... Счастье приходит во сне, как гласит неаполитанская пословица. Вот. Так вот, если, соответственно, друзья мои, захотите, то, пожалуйста, скажем так, с литературой помогу. Но, так или иначе, мы, к сожалению, слишком долго на этом останавливаться не можем. Нам надо перейти к другой, следующей культуре. народ древнего мира. Это культура, которая считается самой древней на данный момент. Не потому, что она самая древняя, а потому, что это культура самая древняя, о которой нам хоть что-нибудь известно, соответственно. Ясно, что культуры были и более древние. Мы сейчас мыслим там вот рядом культур там 10 тысяч лет до Рождества Христова. Нам кажется, что это запредельность, но по всей видимости, это далеко не предел. Другой вопрос, что от этих культур вообще не то чтобы ничего не осталось, осталось, но не осталось никаких, соответственно, письмен там и так далее и тому подобное. Но это культура самая древняя, о которой мы кое-что знаем. Итак, культура Шумера. Культура древнего Шумера. Значит, ну что тут, друзья мои, можно сказать во первых словах, когда мы говорим о культуре Шумера. Как может быть вам известно или неизвестно, эта культура разворачивалась на Ближнем Востоке, в междуречии двух рек Тигра и Евфрата, соответственно. Территория, в общем, в основном современного Ирака, хотя не только его. И должен вам сказать, что нет, наверное, ни одной культуры в пространстве Средиземноморья, которая не была подвержена ее влиянию. Например, астрономия и математика. Откуда они появились у греков? Они появились от Шумера. Теорема Пифагора Пифагору не принадлежит. Он ее слямзил у шумерийцев во время своих, соответственно, странствий по Ближнему Востоку. Правда, я не думаю, что он ее присвоил. Вот. У него, в общем-то, скажем так, у него склонности особой к плагиату не было. Он был самодостаточным парнем-то. Вот. Он просто ее вывез. Но поскольку о самом Шумере, греки, естественно, ничего не знали абсолютно, то они плотно закрепили ее за ним. Значит, магия, косметология, особенности архитектурных изысков и так далее и тому подобное своими корнями уходят именно в Шумер. Если соотносить культуру Шумера с культурой Древнего Египта, которая вообще-то мало уступает древности шумерийцам, то надо сказать, что мы сравниваем две разных культуры. Потому что мы сравниваем цивилизацию, памятники которой вековечные, даже разрушенные, и продолжают выситься и по сей день, с культурой, скудным напоминанием о древнем величии, которой являются лишь низкие холмы на пространстве Месопотамии, под которыми погребено величие древних шумерийцев. Местные жители называют их сейчас Тели, эти холмы. И должен вам сказать, что подобное положение вещей закономерно. Если бы сейчас воскрес древний египтянин, он бы отнесся к остаткам величия своей цивилизации с радостным пиететом, но он бы не удивился, потому что он всегда знал, что Египет – это так или иначе навсегда. Житель древней Месопотамии, если бы воскрес, он вряд ли был расстроен бы слишком исчезновением плодов его рук, поскольку он знал еще при жизни, что если речь идет о человеке, дни его сочтены, и все, что он не делает, это только ветер. А в определенном смысле, такое отношение к мирозданию и к себе было порождено географией. Да? Мы с вами говорили о ритмичной, соответственно, изолированной долине Нила, которая породила такую же ритмичную культуру с установкой на вечность. Междуречье Тигра и Евфрата, друзья мои, оно катастрофично, абсолютно. Это непредсказуемые яростные разливы этих рек, это знойные ветры, которые засыпают пылью в определенные времена года эту территорию, а в другую заливают дождями проливными, которые превращают еще в море грязи абсолютно. Шумерийцы, так же как и египтянин, видел в космосе определенный порядок, однако для Шумерийца этот порядок был прежде всего чреват катастрофой. Он носил катастрофические черты, потому что он был результатом не гармоничного плана, а пересечением индивидуальных воль шумерийских богов, которые боролись друг с другом, соответственно, ну и, конечно, страдали всегда по этому поводу люди. Месопотамская культура, она зародилась среди пустынь, заболоченных озер на бескрайней плоской равнине, совершенно однообразной и на вид совершенно серой. Но вообще однообразие равнинного рельефа у египтян, по крайней мере, горы были с обоих сторон, да, помимо пустыни. Однообразие равнинного рельефа способствует неизменно возникновению очень таких напряженных эмоциональных состояний у тех, кто там живет. Кроме того, обилие смертоносной фауны, 50 видов только ядовитых змей, соответственно, скорпионы, москиты, бог знает кто. В этом плане само место, где эта цивилизация вознеслась, соответственно, оно было чревато различными неврозами там и прочим. Откуда пришли сумерийцы? Ну, Ирина Наумовна, я думаю, вам будет об этом говорить, когда дойдет до Шумера, более подробно, чем я. Должен вам сказать, что мы точно до конца представления о происхождении этого народа не имеем. Слово «шумериец» образовано современными учеными от собственного имени Шумер. Начиная примерно с 3-го тысячелетия до Рождества Христова так называли Южную Месопотамию, те, кто ее населяли. И противопоставляли эту Южную Месопотамию северной части Месопотамии, которая называлась Аккадом. Должен вам сказать, что сами эти ребята, они себя шумерийцами не называли, они называли народом Шумера себя. И поэтому что такое Шумер на самом деле, да? Нет. Аккадцы, вот эти самые, да, мы часто говорим, Шумера, аккадская культура, да, потом сюда ассирийцы подвалили благополучно. Но и аккадцы, и ассирийцы – это индоевропейские народы. Они пришли на эту территорию, особенно аккадцы, они воспользовались в огромном количестве вот этой самой культуры Шумера, которая к тому времени уже умирала, соответственно, но шумерийцы не индоевропейцы. Это народ, я говорю, достаточно непонятного происхождения. Значит, сам язык шумерийских табличек, он резко отличается вообще от всех языков и уж точно от всех языков народов, когда-либо населяющих Месопотамию. Вот, и до сих пор так и не удается определить, к какой языковой группе он относится. Ну, единственное, что могу сказать, есть концепция, которая, мне кажется, довольно любопытный. Он напоминает отчасти писание южноиндийских дравидов, соответственно. Даже вот по печатям, соответственно, по характеру рисунков там и прочее. Вот эти вот шумерийская культура и дравидская, самая древняя культура, они связаны. В этом плане, конечно, пустившись, так сказать, вот в связи и прочее, можно сказать, что да, это один из знаков того, что шумерийцы, возможно, принадлежали к лемурийской, соответственно, группе. Сами они, и это совершенно понятно, единственное понятное их происхождение, они уроженцами Ближнего Востока не были, абсолютно. Шумеры приходят на эту территорию с юго-востока. У них у самих в мифах был некий остров, который они называют прародиной своей. Это Тельмун или Дальмун. Тут разные есть транскрипции. Часто это исследователи довольно долго это осуществляли с островами Бахрейна в Персидском заливе. Но На самом деле совершенно ясно, что Бахрейн, по-видимому, был лишь перевалочным пунктом в их движении. Они явно движутся со стороны Индийского океана. И тут опять же, соответственно, можно, скажем так, можно попытаться отождествить этот Тельмун или Дальмун с вот этой самой легендарной Лемурией, соответственно, в Индийском океане. То ли маленький материк, то ли большой остров. Они появляются в Месопотамии примерно в 4-м тысячелетии, где-то на рубеже, наверное, 5-го и 4-го, до Рождества Христова, приходят с юго-востока, повторяю. Вот, ну, опять же, должен вам сказать, что у шумеров, у них есть одна особенность. Мы абсолютно ничего не знаем о состоянии этого народа, в период кочевого образа жизни. По всем нашим археологическим данным, эти ребята с самого начала были горожанами. Это очень интересно, потому что практически нигде не встречается абсолютно. Городской, так или иначе, городские поселения, городской образ жизни наступает позже. Это как бы некое такое развитие, естественное или противоестественное, как хотите, любого народа. Здесь сразу горожане абсолютно, и это тоже свидетельствует о том, что начались они не здесь, абсолютно. А когда они высаживаются на побережье Южной Месопотамии, хватит. Когда они высаживаются на побережье Южной Месопотамии, они начинают двигаться на север, прежде всего по руслам рек. Причем движение это очень интересное. В своем движении, ну мне что, все-таки кому-нибудь откусить башку, что ли? Я могу! Я же вам говорил, дети, я не мягкий и пушистый-то вообще-то, да? Поэтому вы поосторожнее. Вы тут кувыркаетесь, понимаете, на спине тигра, да, дергаете за усы. Но не надо меня слишком, на самом деле, напрягать. У меня же маленькое желание это всех было с самого начала. Я вам о нем говорил. Вот. Хотите спите, хотите не приходите, но не мешайте. Мне и другим. Так вот, они не просто двигаются вверх. Они покрывают страну городами, причем с явным намерением того, чтобы вся эта территория превратилась в единое городское пространство. Это очень интересный момент. Вот такого крайнего урбанизма на самом деле, такой зацикленности на городе, как на единственно возможной форме жизни, не было практически ни у кого. Римляне тоже везде грохали города по типу своего Рима абсолютно. Прям в болотах, в пустынях там и прочее. Это было как бы знаком, что сюда пришел Рим. Сюда пришла римская цивилизация, Пакс Романа, римский мир и прочее. Но им в голову не могло прийти, что вот вообще все застроить абсолютно единым городским ландшафтом. И эти, в общем, на самом деле явно тяготеют именно к этому. Причем только на юге, урбанизация происходила спонтанно, когда они... Дальше такое впечатление, что она, в общем, на самом деле начинает происходить по плану. Вот. Это чрезвычайно интересный момент. Знаете, вкупе с ирригационными системами, которые они также строят, соответственно, но с формальной точки зрения ирригация тут была необходима, да, почва Месопотамия глинистая на самом деле, и без подвода воды, из нее много не вытянешь, и много на ней не вырастешь. Но вот это вот такая мощнейшая ирригация, абсолютно мощнейшая ирригация, она на самом деле говорит не просто о хозяйственной установке. Точно так же, как шумеры хотят сделать из этой территории единый город, они точно так же хотят сделать единое пространство, покрытое этими ирригационными каналами. Чему они уподобляют это пространство, друзья мои? Они уподобляют его человеческому телу. Точно так же, как ирригационные каналы пронизывают, соответственно, эту территорию, точно так же человеческое тело пронизывают кровотоки, на самом деле. Здесь аналогия. Не случайно, когда Гильгамеш убеждается в знаменитом шумерском эпосе, убеждается, что его мечты о бессмертии не сбудутся, соответственно, он в тоске говорит, что человек великий небес не достигнет, человек широкий земли не покроет. Что имеется в виду? Имеется в виду попытка в определенном смысле достичь бессмертия, воплотив свой образ, человеческий образ в эту землю и перестроив ее на совершенно другом основании. Это тоже очень своеобразная установка этой цивилизации. Все, друзья мои, на этом пока прервемся.